очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Доброї години радіослухачам «Світлої хвилі». А навіть ніхто не думав, що ось ця заставка, яка звучить на початку цієї інтерактивної програми, вона буде так впливати на емоції наших гостей. Я думаю, що треба десь приховану камеру поставити і показувати емоції наших гостей, коли вони чують про перші перешкоди, про перші квіти, про перші шкарпетки, а потім викладати у соцмережу їхні емоції. Друзі, ми вітаємо всіх у програмі «Сімейна консультація». Це важлива і потрібна програма. Сьогодні в нашій студії подружжя Дармостук Геннадій і Тетяна. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго.
Раді зустрічі разом із вами. Дозвольте отак зробити для наших радіослухачів такий короткий екскурс у ваше життя. Геннадій і Тетяна побралися, коли їм було, по скільки років?
48 мені було літ.
48 років?
Так.
Мені, відповідно, було 41.
Один,
так. 41.
А виходить, скільки років разом?
9.
9 років разом. Яке є багатство на сьогоднішній день? Дітей маю на увазі. Діти, внуки.
У нас нет совместних дітей, но когда мы женились, моему ребенку было 6 лет. Ну, чуть больше, чем 6 лет. Дело в том, что я вдова. На тот момент я уже была вдова практически 7 лет. Ну вот 6 там с месяцами. Вот. И когда мы познакомились с Даниилом, моего сына, я же говорю еще раз, было около 7 лет. Поэтому на сегодняшний день ему 16. Внуки есть только с моей стороны. У меня еще старшая дочь, которой 35 лет. И у нее трое мальчишек, трое внуков. А с Геной стороны у него трое ребят.
Богатенько. Семейка богатенько.
Да, у нас достаточно такая была... интересная история, и вот когда мы встретились и подружились, а потом и полюбили друг друга. Вот, если позволите, мы вкратце коснемся этого. Вот, но прежде скажу, что достаточно все сложно. Достаточно все сложно было, потому что это мой не первый брак, и понятно, что для меня это было очень ответственно еще раз, как бы сказать, попробовать. Еще одна семья, и у меня не было страха, что там она распадется или каким-то образом там будут серьезные проблемы у нас. Но, тем не менее, я понимал ответственность, потому что, ну, уже нельзя ошибаться. Уже нельзя совершать уже таких ошибок, из-за которых уже второй раз потерпишь какое-то крушение. Такое крушение в жизни. Вот.
Да, и... тем более, что это же не просто была семья перед этим, эта семья была уже в церкви, то есть это не с мира была семья, это еще раз говорит о сложности того, что это были два верующих человека, но тем не менее вот так произошло, что...
Я встретил Татьяну, ну, где-то через вот 6-7 лет после развода, да. И я очень сложно переживал этот период, болезненно даже. Первые 2-3 года, ну, было тяжело, конечно же. Вот. Но благодаря вот благодати Божьей, Духу Святому, ну, я восстановился. Я остановился, да. И я не искал семьи, я не искал жены, я не искал вообще любви. Ну, наслаждался, скажем так, Божьей благодатью на то время. Вот. И, ну, так случилось, Я верю, что это промысел Божий, что это план Божий, что мы познакомились с Татьяной. И мы познакомились на домашней группе.
Я пришла на домашнюю группу, которую вел, это не сразу так получилось, да. Но перед этим я тоже перешла, можно сказать, сверхъестественно в церковь, Геннадия, потому что я ходила в жизнь с избытком. Это была моя первая церковь и любимая церковь. И ничего не предвещало, что мне вообще нужно было выйти. И когда началось вот такое странное ощущение, я очень долго мучилась, 3-4 месяца, потому что я не понимала, что происходит. У меня не было конфликта в церкви, но меня как выталкивало. Да. Церковь, которая находилась прямо возле моего дома, но я ее не воспринимала. Я один раз ходила когда-то в гости, я поняла, что это не мое. Вот. Но у меня ушла дочь. Туда тогда было очень такое развито «Серебряное кольцо». Молодежная программа, они ходили по школам, да, по школам, по университетам.
Молодь.
Большое молодежное движение называлось «Серебряное кольцо». Они пропагандировали чистые отношения Божьи, и у них много, их пускали в школы, в университеты, действительно, и они рассказывали об этом. И она один раз меня попросила прийти, просто, ну, попробуй еще раз прийти на такое было служение помазания. Ну, я уступила ее уговорам, пришла, и вот в этот момент меня коснулся Дух Святой, и я поняла, что я здесь останусь.
И через некий час,
Я пришла на домашнюю группу к Геннадию. Чисто если брать как мужчина, ну, он вообще мне не понравился, но он мне очень понравился как лидер домашней группы. Он очень был духовный человек. Во-первых, я получила сразу ответы, какие у меня были сложности. И действительно, наши отношения, мне понравился как человек. Я видела, у него была очень большая группа, насколько оценили его, насколько он был очень заботлив о своих людях. И началось, вот действительно, все началось только с дружбы, потому что у меня в этот период я занималась бизнесом, а это по 2009 год, 2008 кризис. Угу. У меня был очень сложный
период,
да, потому что началось все рушиться.
Тиск шаленный.
Именно что шаленный, действительно, потому что я была одна с маленьким ребенком. Вот, еще была старшая дочь, она тогда еще не вышла замуж, но буквально накануне потом. И, конечно, было очень сложно, и я обратилась вот уже непосредственно более близко с помощью, что мне вообще делать, потому что банки, давление у меня рушится, компания большая, меня кидает партнер на очень колоссальную сумму. Ну, то есть очень сложно был период. Действительно, Геннадий очень, как лидер домашней группы, правда, мне очень начал помогать. Вот, я и с банками он мне дал даже как бы определенную стратегию, сказал, не волнуйся, если нужно, я с тобой поеду. Он так ездил не только со мной, кстати, он ездил со многими членами группы своей домашней, я имею в виду, брал, действительно, ездил с женщинами, в основном с женщинами, потому что женщины терялись. С женщинами ездил и вот так защищал их в банке, успокаивал их и говорил, что мы пройдем этот период. Вы не думайте, не так все, как они пугают. Но действительно, он очень этим успокоил нас, успокаивал. Мы расслабились, потому что сразу чувствовали, что все-таки есть поддержка за нами. Вот. Потом он восстановил, потому что сложно было именно нормально мою молитвенную жизнь. Мы договорились, что в 6 утра мы созваниваемся. Он начинал молитву, и когда я уже в нее входила, я говорила спасибо, я продолжала сама. Вот так
это начиналось. Він прийшов в ваше життя тоді, коли була повна халепа, і це той, хто допоміг вийти з цього стану. Три моменти хочу зараз підкреслити. Ви вдова, ви в Бозі цей етап пережили.
Так.
Це другий шлюб, у вас є спільні діти, і зійшлися ви уже не дивлячись на якісь зовнішні оцінки, вже не ті роки, вже є досвід. Значить, уже більш-менш збагнули, що таке любов, що таке іскри і тому подібне. Тепер поясніть, По-перше, Геннадій, вам не було образливо зараз чути, що внешне не очень понравился мне?
Да нет, это такая реакция первая на меня, и я не всегда всем нравлюсь сразу. То есть любови с первого взгляда, ну, в моей жизни не было, да.
То есть вот. По одежке не получается?
Да,
только
вот,
по уму?
Только так, да.
Скажіть, будь ласка, Тетяна, зараз молодим дівчатам, жінкам, які моляться за своїх потенційних чоловіків, як побачити відразу середину людини, його серце? Тобто оце зовнішнє, воно із часом воно згниє, його не буде, як не старається. Але внутрішнє ми не відразу можемо помітити. У вас уже є досвід глибокий. Що скажете ви?
Я скажу, що не сразу, але тим не менше невозможно не увидіти. Невозможно не увидеть хорошие черты. Их невозможно не увидеть. Да, есть какие-то более скрытые, которые нужно со временем. Я могу сказать только одно. Это если даже что-то щелкнуло, не щелкнуло. В моем случае не щелкнуло. Мы, я же говорю, дружили. Если даже у женщины что-то пронеслось. Я искренне советую любым девочкам, так же, как и своей дочери, действительно понимать, что живешь только с характером. Живешь только с внутренним. Только с внутренним. Любая страсть, она проходит. Любая страсть проходит. И внешность, да, она поддерживает, но в нашем современном мире, ну, только ленивый может не быть нормальным человеком, честно. Я имею в виду чисто внешне. Это нужно постараться себя еще очень сильно запустить, чтобы к тебе было пренебрежение.
Сегодня, в наши дни, так.
Да, особенно в наши.
Коли воно на кожному кроці,
да,
тебе зазиває.
Это однозначно. Которое, когда ты можешь подобрать под себя любой стиль, одежду, прическу, ну, все практически. Вот. Заметить, наблюдайте. Первое время, пока нет этого сильнейшего потока, когда влюбляется женщина, когда остановить очень сложно, что с одной, что с другой стороны, у тебя есть период объективно более-менее смотреть. И не стоит, если ты видишь очень плохие какие-то моменты, закрывать глаза, угу. Вот, и отталкивать от себя. Это пройдет, да это не так, да не так сойдет. Тем более в Боге. Бог будет показывать. Он будет показывать, как и плохое, но какие-то, если это, я имею в виду, особенно не твой человек. Если это особенно не твой человек. Я просто очень верю однозначно, как и верила в своем случае, что все наше знакомство и прохождение отношений, я однозначно говорю, что это было от Бога. И я когда спрашивала, не сразу все было понятно. Не сразу. Я, как и любой человек, задавалась вопросами, так это или не так. Но Бог показывает. Бог показывает, Он не молчит. Но не может Он наших своих девочек просто впустить по свободному течению, не показывая им. Задумывайте, спрашивайте Его чаще. Показывайте. Особенно, еще раз повторяюсь, в первые моменты. Когда тебя еще не охватило это сильное чувство, и девочки перестают, и женщины, и девочки перестают вообще все видеть, что бы даже хотел показать наш папа в мужчине, они уже не видят, что это не твой, или это не те черты. Да, не те черты, даже именно с которыми ты можешь согласиться и жить. Ведь для другого человека это может быть не так катастрофично. Як для тебе.
Так. Питання до вас обох, Геннадій, з так. Вас почну. Страсть проходить, говорить Тетяна, а треба її якось знову приваблювати. От у вас все з дружби почалося, зі служіння. А як потім вона виникла, якась іскорка, трошечки пізніше? Ви були вже, ну, я думаю, що зранені тим, що вам довелося раніше пережити. Воно то, може, зверху і загоїлось трохи, але все рівно. Романтика, пристрасть...
Я не искал любви, я повторюсь, но...
Но как же вы без нее будете жить?
Вот, но Господь дал мне эту любовь. И я однажды почувствовал, что я люблю человека. И это было такое чувство достаточно сталое в моей жизни. Не какое-то такое, как сказать, проходящее. Я почувствовал, что я люблю человека. Я люблю серьезно, ну, глубоко и надолго. Вот у меня было такое внутреннее чувство, что, ну, это человек, которого я буду любить остаток своей жизни. И я думаю, что это Господь мне подарил это чувство. Вот. Мы, несмотря на то, что мы ищем, ну, возможно, кто-то из слушателей, он ищет сейчас, но без любви поиски, они тщетны. На самом деле, нужно любить человека. Он может тебе нравиться. Ну, может быть, устраивать...
Я не зрозуміла зараз. Без любви искать...
Я говорю тем людям, которых где-то как-то научили, что, ну, чувство это потом. Ну, важно, чтобы человек вот пришел от Бога, и вот тебе Бог покажет его, это твой избранник или твоя избранница, вот такое вот прямо свидетельство. Если нет чувств, ну, это достаточно спорный вопрос. Чувства должны быть.
Тобто ви зупинилися на тому, що у вас є почуття любові до неї.
Конечно.
Ось це.
І це стало для мене неким свідченням. Це такий, як би сказати, флажок такий, да? Для мене то, що, ну, це, возможно, що це мій чоловік. Хоча я, на самом деле, я, видя в Тані красивую женщину, изысканно красивую, я не хотел даже и думать о том, что я, возможно, ее полюблю, или там она станет моей женой. Было время, когда я, как сказать, от этих мыслей даже вот так отмахивался, потому что она мне нравилась, ну, как женщина.
Господи, нет-нет-нет, она... да? Что-то было на зразок цього?
Я не хотел себя подставлять, знаете, под то, что вот человек нравится мне. Мне нравится, что это красивая женщина, она имеет манеры, она вот так себя ведет, да, она достаточно обаятельная и женственная. И я не хотел спутать, знаете, то, что нравится.
Эти чувства, да.
Да, то, что нравится, и то, что я люблю. Поэтому я прежде всего ждал такого для себя маяка. Я ждал ее любви к себе. И это для меня вот стало неким подтверждением таким, когда я почувствовал ее любовь. Я понял, что не просто, ну, она мне нравится. Не просто я ей нравлюсь, а она любит меня. И мне открылась вот сторона любви. Мне открылось это так, что полноценная любовь между мужчиной и женщиной – это когда любишь ты и когда любит тебя одновременно. Вот это целостность, это целое. Это то, на что можно уже хорошо опереться и уже, ну, смотря на это, уже дальше идти. Вот, и вот так, ну, я полюбил. Конечно, я тянул долго время, тянул я.
До речи, наскільки все це розтянулося?
Знаете, вот с момента появления чувства, вот чувства любви к человеку, к Татьяне, до моего признания, ну, прошло, наверное, месяца 3-4. Я не торопился. Знаете, в таком возрасте, когда мне уже было за 40...
Больше.
Да, когда мне было уже за 40, когда уже за 40, ты понимаешь, что, ну, надо, как сказать, вот насладиться тем, что у тебя сейчас есть на данный момент.
Класс.
То такое, растянуть удовольствие. Знаете, как дети едят мороженое некоторые, да, они просто его кусают и съедают как бы кусками.
Так, а кто-то облизывает.
Да, а тот, кто уже подрос и знает, можно вот его съесть и по-другому. Так вот, мы, ну, я и мы уже потом ели мороженое именно так, вот наслаждаясь. И тот этап такой дружбы, и потом этап влюбленности, и уже любви, когда мы были в помолке, мы не торопились, потому что...
Але все це проходило, як і 18-річні, так?
Так.
Однозначно.
Все це проходило?
Однозначно. Даже мы об этом, кстати, сами часто говорили, что это удивительное было время, потому что не так, как даже 18-летние. 18-летние мы делали ошибки, потому что мы были не в Боге. И все было не так. Неправильно, нечисто, больше со страстью. Не... Ну, я не беру именно 18. У кого-то, ну, в 20, так. Да, в 21. Когда мы были в Боге, несмотря на то, что мы такие взрослые люди, у нас было так, как это положено в семье Божьей, так, как это делают дети Божьи. И от этого было особо классно. Потому что ты не испытал этого в те. И я искренне завидую тем, кто начинает с этого. Я имею в виду молодежь,
Какие которая
именно, да, в Боге, и которая очень, и мы всегда советуем. Мы многих консультируем пар, так было, что еще и у Гены остались молодые пары, которые с группы, и мы говорили только одно, искренне говорим, наслаждайтесь это, поверьте нам, что семейная жизнь, она имеет свои сложности, это другая жизнь, она классная, но это другая жизнь, насладитесь сейчас. Не спешите, не сделайте ошибки и не спешите с интимными отношениями. Они вас будут сопровождать всю жизнь. А вот этот период, который может быть год, полгода, в зависимости, как выбирает. У нас это был год, в принципе. Он не повторится никогда больше. Никогда. Не будет вот этих замираний от того, что смотрится в глаза. Таких моментов они не будут. Они другие будут. Понимаете? Они будут другие. Я же говорю, а все остальное, то, что кажется людям, потому что мы взрослые люди, и я думаю, что нас будет слушать. Я же говорю, это проект на 30, иногда на 40 лет. Куда спешить?
Еще раз. 48 років, 40-48, якщо людина тільки зараз, Бог так дав, що в неї з'явиться той, хто буде поруч із нею там ще 30-40 років, тобто в 48 можна переживати, ой, за ручку взяв, квіти подивився, 100% ви впевнені 100%. В цьому? Так що не хвилюйтеся той, хто молиться про це. Ви сказали, що це свято, ось ці переживання тільки рік. Ну, правильно почула, тільки рік. А можна свято продовжити? Чому так мало?
Ні, я маю в виду іменно вот такі, як ви тільки що сказали. Да, іменно такі переживання, вони у любого чоловіка.
Це переживання платонічної любові, да, да. Платонічної любові, да. Це от такий мирський термін, але він хорошо дуже підходить. Коли ти, ну, от... наслаждаешься без интима, без секса. Ну, ты радуешься и радуешься каждому дню, что ты проводишь время с человеком, и нравится общаться с ним.
Разговаривать. А остальное, то, что вы спросили, ну, конечно, можно. Не только можно, но и нужно.
1, 2, 3, 4 мы записываем.
Это тоже определенное решение. Это продолжать, чтобы у любых пар то, что мы советуем молодым, должно быть время для романтических уединений друг с другом. Романтические, но чаще всего, конечно, по возможности сделать романтические. Попросить кого угодно, если будут дети, я имею в виду. В основном, когда дети начинаются сложности, бабушек, дедушек, подружек, отпустить их на вечер, где они должны быть в тишине, они должны поговорить, они должны что-то вспомнить. Свои же отношения, потому что особенно, опять-таки говорю, когда появляются дети, это сложный период. Это сложный период. Маленькие дети. Практически для всех это сложный период. Мамы не успевают, устают, папы не видят к себе внимания. Но делайте такие. Делайте и помните всегда, что этот период пройдет. Отношения... а не на всю оставшуюся жизнь.
Підкреслимо ось це слово «рішення». Рішення. Тому да. Що дощика не буде, воно все саме собою не буде пам'яті падати. Тому що рішення...
однозначно. Рішення – договориться на началі. Договориться – це нормальна практика обговаривати свої... Вот это і є період підготовки. Обговаривати отношения. А как мы будем так? А как делать так? Для этого и есть группы поддержки в церквях, которые учат люди, семейные консультанты, которые откровенно говорят, как оно будет. Не так, как в миру очень часто, особенно наше поколение, да все класс, все сложится, все там само собой образуется. Нет, не образуется само собой. Не сложится просто автоматически. К этому нужно приложить усилия, и для этого нужно двоим обговорить и договориться. Потому что сложности, еще раз говорю, однозначно будут. Но вот просто где-где, а 100% здесь можно дать. Но ни одна семья, в каком бы она ни была комфортном состоянии, не обходится без...
Оточення, яке довкола, як воно відреагувало на ваше рішення бути разом? Як? Це одне із наших питань. Автор попросив не називати його ім'я, тому що, мабуть, хтось близький, дуже близько. Автор запитує осуд людей. Що скажуть? Як скажуть? Як ви це пройшли?
Но мы такого не испытали в своей жизни. У нас в основном были такие хорошие отзывы о наших решениях, и нас многие поздравляли. Вот. Ну, скажу вам, что, конечно, где-то сестры из моей домашней группы, они где-то огорчились, потому что я на то время был холостяком. Вот. И я хочу предупредить всех братьев, которые вот в них или группы есть, или они просто служат сестрам, будьте мудры. Потому что не все вот женщины, не все сестры воспринимают служение как служение. Так. Вот. Для некоторых из них это претензия на что-то более серьезные отношения. Поэтому старайтесь, как бы сказать, не терять субординацию. И я скажу вам, что ну, у меня были прецеденты, когда мне нужно было серьезно разговаривать с сестрами насчет моих планов на жизнь. На жизнь, да. И ну, они огорчались, потому что ну, что-то перепутали, понимали, что ну, я не просто служу, но я, может быть, вот, хочу еще... Вот,
а може тоді треба не подавати, або вони сприймаються як подачу якогось знаку. От приходить, наприклад, сестра в домашню групу, а в неї з чоловіком ну ніяк не в'яжеться. І він так, в церкву хоче, ходить, хоче, не ходить, а тут диви, який хороший брат. І він такий добрий, він завжди усміхається, і тапці мені подає, і чайочок зробить.
Да, да, такі ситуації були. И вот к этому нужно относиться правильно и с Божьей мудростью, скажу, что служение не должно стать камнем преткновения для сестер. Вот.
И для братьев тоже, мабуть?
Естественно, естественно, потому что в основном люди приходят за поддержкой, за помощью. Кто-то после разводов, кто-то после каких-то... кризисов своих жизненных, кто-то против ну, после разных ситуаций в своей жизни. И не все воспринимают это так.
І ще одне питання із приводу емоційного або духовного зв'язку. От, наприклад, якщо він чи вона в сім'ї з чоловіком і з дружиною цього зв'язку не мають, а, можливо, емоційно взагалі не реагують один на одного, душевно не реагують один на одного, духовної підтримки не мають один від одного. І вона або він біжить у церкву, тому що там це є. Як ви сприймаєте от такі позицію, таку позицію цієї людини, яка біжить, тому що там цей зв'язок можна знайти? Це просто зв'язок, це просто дружба. Але там поруч, там за кілометри від будинку, є той, хто з тобою прив'язаний однією ниткою.
Ну, сложные вопросы, они есть практически в каждой семье. Вот. И ну, вот такого рода надо решать лично с Богом в тайной комнате. Церковь может быть ответом, домашняя группа может быть ответом, сам пастор может быть ответом где-то. Но это только может быть. Може.
Ну це добре чи не добре, коли в тебе зв'язок є з кимось там, емоційний, душевний, духовний, не фізичний.
Я скажу, що не завжди это грає добру службу. Не завжди, тому що это становится таким от плохим причалом, ну, для жени или мужа, і вони вже знаходять там понимание, вони знаходять там какую-то уже такую вот удовлетворенность, и сама семья или муж, или жена перестает быть источником этого удовлетворения.
Да, да, я тоже бы хотела сказать, что все начинается как раз с эмоционального, не с физического. С физического, особенно у людей верующих, оно не начинается.
А тут кто-то усмехнулся?
Конечно,
о, уже это
конечно. Было. Именно начинается с того, что это добрый, это все. Это я не могу осуждать, потому что есть женщины очень сильно лишенные, правда, я не могу осуждать. И я видела таких, которые очень сильно лишенные в семье ну, вот таких отношений. Но могу сказать только одно: это не выход. Нужно честно себе признаться, это не выход. Это повлечет еще большую проблему. Потому что ты влюбишься, ты влюбишься.
Так, а вона сприймає, ну от нарешті Бог дає мені любов, Бог дає мені того, хто може...
Ну, если есть рядом люди, если ты авторитетно спросишь, я уже не говорю о том, что Библия нам говорит, нет, Бог не дает, если ты в семье. Бог только восстанавливает действительно в семье. И он может это поддерживать, и он может это восстановить. Это принесет, все знают, это приносит еще больше. Это период какой-то сначала, вроде ты эмоционально поднимешься, а потом будет разрушение. Потому что это нужно своей семьей расставаться. Это нужно, тем более не всегда ты влюбляешься в человека, который тебе ответит. Вот mm-hmm. что происходит. Да. И там начинается конфликт. То, что мы видели, когда мужчина говорил, я здесь вообще ни при чем.
Да.
Я не давал даже повода. Вот такие у нас лично такое было, когда он говорил, я не давал ни малейшего повода женщине. Но, а она говорила, да, но он так вот смеялся на мои шутки, он вот так реагировал. Это очень, правда, серьезная проблема для женщин, которые очень сильно лишены этого в семье. Но это не выход.
Я скажу, что эмоциональные пустоты, они ну, во времена кризиса семейного, они достаточно большие, глубокие. Восполнять их нужно прежде всего в тайной комнате. В близости с Богом. Я находил много раз прибежище вот как раз в близости с Богом, когда переживал какую-то вообще ну, трудные моменты в жизни. Он сверхъестественно восполнит это. Ну, я думаю, что если вы как ну, слушатель наш сейчас переживаете нечто, то там вы найдете покой и утешение. Ну, Божьей благодати на коленях у Отца вы переживете восполнение. Он тот, кто может действительно наполнить и заполнить те пустоты, которые возникли ввиду там каких-то трудностей семейных или там перипетий каких-то жизненных. Он восполняет. Я могу засвидетельствовать, сказать, что да, он заполнял мои... Вот. Казалось бы, я остался... Без жены и как мужчине, можно сказать, физиологически трудно было, потому что, ну, гормональная деятельность все равно присутствует, и, ну, какие-то физиологические потребности у мужчины все равно есть и возникают. Но если бы не Божья благодать, понимаете, у меня не возникало там мыслей греховных, с кем-то заняться блудом. Такого не было. Ну, потому что...
Это был час... таємній кімнаті.
Точно так.
І наповнення словом, однозначно. І боротьба з плоттю.
Однозначно. Звісно ж, от то, що я був в церкві, мені допомагало, тому що це наша група підтримки, це духовний покров, це оточення людей, які за тебе моляться. Це важливо і потрібно, щоб вокруг нас ще були люди, які духовно тобі можуть допомогти.
Час програми збігає. Два питання, і вони... Доволі об'ємні. Одне питання, мабуть, давайте з Геннадія розпочнемо. Здравствуйте. Спасибо за эту откровенную программу. Не думал, что будет такая. Скажите, Геннадий, как вы проходили путь исцеления после развода? Це питання до вас. Тетяна, просять молитовної підтримки, щоб саме ви помолилися для Валентини, яка є на сьогоднішній день вдовою. І, можливо, в двох словах розкажете, що допомогло вам пройти цей період. Геннадій, давайте з вас почнемо.
Да. Звісно, зараз мені легко об этом розказувати. Якщо б мене спросили от, сразу після того, що произошло в моїй житті, то мені б було сложно... как-то объяснить это или вообще как-то что-то что-либо сформулировать. Мне было больно, тяжело, я чувствовал себя разбитым, обманутым вообще человеком, которого просто, ну, как бы использовали и все. На тот момент, когда произошел развод, у нас было трое детей. Было такое время, что я остался один с тремя детьми, жена просто ушла, она посчитала нужным, что вот... У нее сейчас новая жизнь, там у нее были на это какие-то причины. Я остался вот с тремя детьми один, не понимая, не зная, что делать. Но мне было горько и больно от того, что ну, мы верующие. И почему так произошло, я недоумевал. Мне было, ну, и обидно, и больно. Это было такое смешение чувств, от чего просто я, ну, такое переживал яму в своей жизни. Ну, я понимал, что это самые трудные моменты в моей жизни. Самые трудные. Потом я, когда уже начал читать и какую-то литературу и стал выкарабкиваться из этих сложностей, я стал понимать, что люди легче переживают смерть супруга, чем измену. Ну вот так случилось. Мне было больно, мне было тяжело, но я понимал где-то, что это когда-то пройдет. Что с Божьей помощью я выйду, я выкарабкаюсь.
Надежда.
И как бы вот сейчас моим братьям или сестрам не было тяжело, я могу сказать одно, вы выкарабкаетесь. Такие глубокие раны заживают не быстро, это не царапины. Вот. Вас сильно ударили, и меня в свое время в жизни сильно ударили. Отчего я, ну, был травмирован просто эмоционально, вот. И надо было время. Сколько времени прошло? Ну, мне хватило 3 года реабилитации, когда Дух Святой малу-помалу занимался мной и исцелял мое сердце. И спустя вот 3 года около того я почувствовал необыкновенную свободу. Знаете, мне уже не нужна была семья для счастья. Мне не нужна была жена для счастья. Мне не нужны были дети для счастья. Мне нужен был только Бог. Я почувствовал себя счастливым и самодостаточным в Боге. После пережитого я верю, что, ну, каждый верующий, он получит некий плод. Получит не просто опыт какой-то, он получит плод. Это радостная, самодостаточная, счастливая жизнь с Богом. И только в такой момент, ну, и в такие моменты в жизни понимаешь, что источник счастья – это Господь Бог. Не твоя жена, не твои дети, не твоя семья, а только Он. И я этому очень рад, что я прошел это, я познал это, и сейчас в этом живу.
Татьяна. В двух словах, для всех, кто это, мы служим людям тем, чем мы прошли, потому что, когда я восстановилась, я служила вдовам и сиротам. Так, видите, Господь использует. Тоже был очень сложный период, непонятный, почему так произошло. Тем более у меня был, моему ребенку было только 7 месяцев. И вопросы, конечно, захлестывали голову. Как это вообще? Как это? Где Бог? Как это я решилась на 41 год родить ребенка и вообще вдруг остаться одной? Но слава Богу за Божью семью. Еще раз это говорит о том, что нам нужно там находиться. За моего первого пастора такой был Владимир Картаев, который мне помог в тот момент очень серьезно. И он, как сейчас помню, он сказал: «Таня, если ты схватишься за Бога, ты точно, Он тебя просто подтянет из этой ямы», в которой мне казалось, что я тоже упала, потому что было очень много других сложностей. Финансово мы жили в Москве, ну, очень много сложностей. То есть обрушилось в этот момент не просто даже то, что я потеряла, кинули партнера моего мужа в Москве, я осталась без копейки практически денег. Я даже не успела личные вещи забрать из Москвы, потому что я в этот момент находилась в Киеве с маленьким ребенком, и очень был сложный, очень. Мне казалось, что я упала в яму, из которой я не смогу подняться. И я тогда плохо еще знала Библию. Не было из-за того, что маленький ребенок, возможности ее читать. Но то, что мне дали, я схватилась, помню, где в Исаии написано «Я твой супруг», меня даже не интересовало, что он говорил это Израилю. Это было лично для меня. Эти слова выучились моментально. И я просто сказала: «Ты мой супруг». Все. Я не знаю, как это будет происходить. Но или я погибну, или ты меня вытащишь. Вот просто вот так. И забегая вперед, я могу сказать, что столько чудес, а это 7 лет, столько чудес, сколько я увидела за этот период, я не увидела в дальнейшей своей жизни. Я много чудес видела от Бога. Именно чудес, не просто поддержку. Я знаю, что такое чудо умножения денег. Я многие другие вещи просто... Он действительно был моим супругом. Он действительно мне явил такую любовь и милость, что дальше сомневаться в мне вообще, и что Бог есть, и Он может кого-то оставить, ну, даже не было вообще ни малейшего сомнения. И мне это было так странно, у меня получился бизнес. Это все уникально, это все удивительно, правда.
Час програми приймаємо і телефонні дзвінки із запитаннями до вас. І щойно просто ще одне молитовне прохання до вас. Да. Ви і продовжуєте служити жінкам вдовам?
Нет, мое служение закончилось, потому что мы, когда перешли в другую церковь, это не чисто служение вот такое уже официальное. Это было в моей церкви «Жизни с избытком». Помогать, консультировать это, конечно, конечно. Конечно, если я знаю, что люди или одиноки, или в разводе, или же вдовы, однозначно Бог так сводит. Продолжаю служить, консультировать с большим удовольствием, потому что я хочу передать людям, что не оставит, невозможно это. Если вы верите, что Он есть, не оставит никого.
На сам кінець нашої програми. Згадайте, прошу, найболючіший момент всій цій історії вашій, Тетяно, і те благословення, яке вийшло із цього. Згадуючи цей момент, що би ви хотіли побажати радіослухачеві, який проходить ту ж саму яму сьогодні, намагається із неї вибратися?
Ну, я продовжу, я хочу сказати, що найболючіше, звісно, коли тобі кажеться, що ти впав очень. Вот все твои обстоятельства естественные, они говорят против того, что у тебя что-то может получиться. Возраст, маленький ребенок, нету финансов. Ну, я не знаю, что еще хуже. Но разве что... И со здоровьем, кстати, был момент. И со здоровьем, при том, что у меня как бы я достаточно была здоровой, но тем не менее... Прошел момент и резко со здоровьем. Поэтому все, что благословение, мы не так видим. Я немножко по-другому видела. Как все люди мне, я просила там Бога, чтобы он там явился там партнером мужа, им было стыдно там чуть ли не во сне. И вот, знаете, вернулись те деньги, которые должны быть. Но я знаю, что... У Бога сейчас, я скажу вам, свои пути, непонятные нам. И глядя сейчас, я могу точно сказать, Он выведет, но выведет своими путями. Так, чтобы ты поднялся. Потому что не решение всегда того, что у тебя появились деньги, они бы уже давно закончились. Я бы не научилась ими пользоваться так, как я научилась ими пользоваться. Супер. Я не научилась бы тому, чтобы заняться своим делом, не научилась бы. Потому что мы все знаем, что если бы просто приходят деньги, это расслабляет очень сильно. Поэтому еще раз говорю, не смотрите на это, насколько возможно, насколько возможно. Не смотрите на эту бурю, не смотрите, что вы идете по воде, не смотрите на эти естественные обстоятельства. Да, глаза будут периодически опускаться, но для этого и есть молитвенные комнаты, для этого есть и сверхъестественная благодать. И для этого есть даже и время, и поплакать, и все. Это все равно жизнь, все равно жизнь. Но помнить надо одно. Если вы верите, что Он есть, знайте точно, Он вас не оставит и не покинет. Тем более, это не я говорю, это слова из Библии, но они подтверждаются. Не оставит и не покинет, даже когда непонятно. Нам нужно схватиться за Него. Не за людей. Люди – это Он даст вам людей, которые поддержат, даст ли работу или нет. Прежде всего, все время держите глаза на Нем. Держите искренне в тайной комнате. Это не значит, еще раз одно предложение, это не значит, что вы должны служить, вы должны читать, вы должны молиться. И вот тогда нет. Даже если есть период, вы не можете. Это не потому, что мы такие. Он вас не оставит. Даже когда у вас не будет сил молиться. И не будет это желание. Но мы живем. Но самым сердцем схватиться за Него. Самим сердцем схватит. Своих детей, пока вы его ребенок, все его это ваше. И любовь, безусловно, в том числе. прежде всего.
Дякую, Геннадий.
Я скажу так, что больно очень и каждому человеку, так же, как и мне, когда тебе предают. Самое больное, тяжелое в моей жизни – это пережить предательство близкого для тебя человека. И здесь можно сказать, что проклят всяк, надеющийся на человека, надеющийся на плоть. Если мы говорим, что мы верующие люди, то но это не должно довести нас до самоубийства, либо до каких-то крайних мер в своей жизни. Меня это повело в глубины Бога и к тому, кто никогда, ни при каких обстоятельствах и условиях не предаст. И если даже в моей жизни так произошло, что я пережил эту боль предательства, то это не значит, что меня будет предавать по жизни. Все равно вокруг нас есть люди, которые остаются верными, такими хорошими друзьями. А во-вторых, это то, что у меня есть Бог, который никогда не бросит меня, не кинет и не предаст. И я еще больше ему склонен доверять и на него рассчитывать.
Дякуємо. Дорогі радіослухачі, родина Дармосток, Геннадій і Тетяна були в нашій студії. Ми говорили про життя без купюр. Дякуємо вам. До наступних зустрічей.